микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Суд признал Россию виновной в нарушении статей Всеевропейской конвенции прав человека о запрете пыток, о праве на свободу и безопасность.
ЕСПЧ вынес решение по иску Грузии против России, поданному во время войны 2008 года.
Там лужи крови и макали ладони. Ладонями написали слово «помогите». Ну, от отчаяния, потому что немцев было 3000, а их было 500 человек.
Энтузиаст борется за сохранение Народного музея в память о боях на Невском пятачке в годы блокады Ленинграда.
Человеком руководила зависть, потому что захотеть такой дворец может, наверное, тот, у кого было бедное детство.
Каковы основные черты человека, захотевшего стать обладателем дворца, подобного тому, что показан в фильме ФБК «Дворец Путина»? Но начнем с главной темы сегодня. В России правоохранительные органы задерживают сотрудников местных штабов Алексея Навального и его сторонников в преддверии намеченных на 23 января акций протеста против его преследования со стороны властей. В Москве, в частности, были задержаны сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, Георгий Албуров, Кира Ярмыш и Владлен Лось. Всех, кроме Соболь, оставляли на ночь в ОВД. Их обвиняют по административной статье о призывах к несогласованным массовым мероприятиям. Вот что сказала Любовь Соболь в интервью телеканала «Настоящее время», выйдя из здания ОВД.
Их действия невозможно прочитать, они не поддаются логике, потому что, ну, то есть это вот какая-то вот паническая атака у Кремля случилась, они дают указания всех задерживать. А зачем, для чего, абсолютно непонятно, потому что фильм про дворец Путина посмотрела более 40 миллионов раз, да, то есть понятно, что всех они задержать не могут, но они вот нужно им, видимо, отчитаться своему начальству, что там и Путину, да, что вот особо опасных преступников и особо опасный Соболь они ликвидировали и продержали совершенно незаконно много часов УВД.
Были ли вы готовы к тому, что перед субботой, перед 23 января массово будут задерживать сотрудников Фонда борьбы с коррупцией под любыми поводами?
Знаете, я же юрист, я всегда смотрю на закон и понимаю, что по закону все, что они творят, абсолютно беспредел. Не допускают адвокатов УВД, не допускают членов ОНК, общественно независимой комиссии, да, абсолютно незаконно здание УВД и так далее. То есть я всегда рассчитываю, что будет исполняться закон. К сожалению, каждый раз ошибаюсь в этом.
Что происходит с вашим делом по поводу якобы проникновения в квартиру Константина Кудрявцева? Там есть какие-то процессуальные действия? По нему могут вас задержать сейчас?
Там идут постоянные имитации бурной деятельности. Меня по нему уже задерживали на срок до 48 часов и держали максимально длительный срок в изоляторе временного содержания. Да, это не спецприемник, это вот действительно изолятор. То есть они свою возможность вот, продержать мне 48 часов там уже реализовали. Сейчас они меня не могут запихнуть снова в изолятор. Да, ну вот я сейчас, наверное, откладываюсь, потому что у меня ребенок маленький, и я бы хотела его уложить спать. Я думаю, что он переживает за меня, и мой муж переживает. Поэтому я бы хотела сейчас, конечно, дойти до дома и уложить ребенка спать перед завтрашней школой.
Последний вопрос вам задам. Могут ли все задержания и Киры Ярмыш, и вас, и Георгия Албурова повлиять на, собственно, планы провести акцию протеста в субботу за освобождение Алексея Навального?
Слушайте, мне кажется, такое большое количество людей собирается выходить, что на эти планы уже ничего не повлияет в сторону их уменьшения. Я думаю, все вот это беспредельная история по нашим задержаниям, она только, мне кажется, еще больше злит людей и убеждает их в какой-то собственной готовности отстаивать права свои и дальше. Потому что, мне кажется, этот беспредел просто невозможно терпеть. И я думаю, что у людей примерно такое же мнение. Я, конечно, за всех не скажу, но посмотрим в субботу.
Говорила юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Сотрудники штабов Навального задержаны во многих регионах. Генеральная прокуратура России предупреждает о возможной ответственности сайты и социальные сети, где публикуются сообщения с призывами выйти на акции протеста. Министерство образования призывает родителей учеников школ провести субботу с детьми и поиграть с ними в настольные игры. Это цитата. Об эффективности тактики запугивания Любовь Чижова спросила главного редактора ежедневного журнала Александра Рыклина.
Мне такая реакция представляется вполне истеричной. Впрочем, ничего нового нет. Они уже давно практикуют подобного рода действия перед различными массовыми мероприятиями. Но, по всей видимости, сейчас они предполагают, что выход людей на улицы по всей стране может быть достаточно массовым. Им кажется, что вот такого рода действия как-то снизят накал. И они смогут добиться того, чтобы людей было не очень много. Я далек от того, чтобы делать какие-либо прогнозы на завтрашний день, но все вот эти вот усилия, в том числе и многочисленные аресты, мы видим, что РБК уже зачистили практически полностью. Ну, мне кажется, что такие действия только прибавляют к завтрашнему количеству желающих выйти на улицу, тысячи тысяч. Уличный формат по-прежнему остается тем, который они действительно боятся. Они научились контролировать выборы, они полностью зачистили политическую систему, они разрушили нашу политическую систему. А вот уличный формат они контролировать не могут, потому что улица – это то место, где ваш голос украсть невозможно. Вы им вполне распоряжаетесь самостоятельно.
Удается ли им запугать людей вот такими действиями?
Сложный вопрос. Вы знаете, ну, наверное, кого-то удается запугать. Я повторю, мне кажется, что у основной массы тех людей, которые, в принципе, планировали участие в подобного рода акциях, такая реакция вызывает только озлобление и раздражение. И, мне кажется, наоборот, как-то инициирует еще больший выход людей на улицу.
Говорил Александр Рыклин, еще один собеседник Любови Чижовой, поэт и публицист Лев Рубинштейн. Он обращает особое внимание на возможное участие в акции в поддержку Навального совсем молодых людей.
Ну, во-первых, это не первый раз, насколько я помню. По-моему, это вообще свойственно. Они ведут себя очень традиционно. Они подсознательно, а может и сознательно, вообще-то боятся. Они про себя знают все. Они знают, кто они такие, они знают о своей нелегитимности, о своей противозаконности. Они это все понимают. И поэтому они ведут себя так, как только и умеют. Ну что, они будут диалог вести, они не умеют. С людьми они разговаривать не умеют. Кроме этого, их единственный язык. Вот это запугивание и упаковывание по разным кутузкам.
Мы видим, что аудитория, готовая прийти на акции протеста, к которым мы с вами вовсе не призываем, становится все моложе и моложе, да? Там 14-летние дети в этом ТикТоке. И как вам кажется, насколько вот эффективны эти действия российской власти, которые она сейчас проводит? Пытается запугать их?
Разумеется, они антиэффективны. Все очевидно, просто выросло другое поколение протестующих. И надо отдать должное Алексею, что он, видимо, интуитивно нашел тот правильный язык, который понимает не просто молодежь, а прям совсем молодежь, да, такая вот совсем юная молодежь. И у меня по отношению к этому очень двойственное чувство, да, и как родители, как дед, если угодно, я за них очень беспокоюсь. А с другой стороны, я за них очень горжусь. Но, знаете, это люди, которые соображают. Это уже не какие-нибудь там десятилетние давности какие-то эти придурочные там наши, которых собирали эти самые провластные всякие организации, а выросли детки, которые просто своим умом живут. А Алексей нашел к ним, значит, видимо, какой-то подход. Потому что, если мы с вами вспомним все вот, как бы, предыдущие протестные какие-то, значит, идеи, акции, события, они, в общем, были уделом людей более старших. Да? Вы знаете, кто-то написал, и я с этим согласен, не помню, к сожалению, то, что, возможно, какую-то еще парадоксальную роль в этом сыграл вот эти месяцы карантина. Потому что, как бы, дети были в основном дома, общались друг с другом посредством интернета. И в школах меньше им долбливали всякую фигню, государственническую. И как-то они просто образовывались и воспитывались сами. Потому что настоящих хороших учителей, как мы знаем, школьных, их, вообще-то говоря, исчезающе мало. В основном это достаточно серая масса. А дети давно уже умнее взрослых.
С Александром Рыклиным и Львом Рубинштейном беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Ромина! Ромина! Маловато будет!
Кому и зачем может понадобиться дворец, подобный так называемому «дворцу Путина» под Геленджиком? Но об этом чуть позже, а сейчас о другой теме. Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении ряда статей Европейской конвенции по правам человека во время вооруженного конфликта 2008 года вокруг Южной Осетии. В Тбилиси говорят об исторической победе, в Москве утверждают, что суд лишь частично удовлетворил иск Грузии, оправдал Россию по нескольким важным пунктам. Стороны продолжат судебную тяжбу по вопросу о компенсации пострадавшим. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Европейский суд по правам человека 12 лет рассматривал межгосударственный иск Грузии против России о нарушении прав грузинских граждан в ходе и после пятидневной войны вокруг Южной Осетии. Администрация президента Михаила Саакашвили внесла иск против Москвы 11 августа 2008 года, то есть за день до прекращения активной фазы боевых действий. Как известно, 12 августа бои прекратились. Грузинские войска покинули территорию Южной Осетии вместе с грузинским населением, после чего подразделения российской армии совместно с осетинскими формированиями заняли ряд районов Восточной Грузии, в частности Горский, Хашурский и Карельский. Грузия обвиняла Россию в том, что за период с 8 августа по 10 октября 2008 года, когда российские войска покинули районы вне Южной Осетии и Абхазии, грубо нарушались права человека. Людей насиловали, убивали, грабили, сжигали их дома, выгоняли из своих сел по этническому признаку и пытали военнопленных. Однако суд согласился с этими обвинениями лишь частично. Европейские судьи, во-первых, признали, что нет никаких доказательств совершения преступлений против мирных жителей либо военнопленных непосредственно самими российскими военнослужащими. Такие факты были, но в них виновны члены осетинских вооруженных формирований. Кроме того, согласно вердикту Европейского суда, военный конфликт 2008 года следует разделить на две фазы. С 8 по 12 августа – когда бои шли непосредственно на территории Южной Осетии, и с 12 августа вплоть до вывода российских войск из внутренних районов Грузии. Европейский суд счел, что Москва не отвечает за преступления, совершенные во время активной фазы военных действий, поскольку российская армия тогда не осуществляла, цитата, «эффективного контроля» на данной территории. А вот после 12 августа, когда российская армия уже контролировала всю Южную Осетию и ряд районов внутренней Грузии, Москва была обязана предотвратить преступления против мирных жителей и грузинских военнослужащих со стороны осетинских формирований. Именно в этой части суд признал Россию виновной в нарушении статей Всеевропейской конвенции прав человека о запрете пыток, о праве на свободу и безопасность. Значительным успехом Грузии можно также считать ту часть решения Страсбурга, по которой суд возложил на Москву ответственность за то, что грузины, изгнанные из Южной Осетии в 2008 году, до сих пор не могут вернуться в свои села. Президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Георгий Гахария, лидеры правящей партии и оппозиции с редким единодушием называют вердикт Европейского суда по правам человека «исторической победой Грузии». С поздравлением нации выступил и экс-президент Михаил Саакашвили. Правда, он отметил, что эта победа – заслуга его команды, а не правящей ныне партии «Грузинская мечта». И практически никто не говорит о том, как вердикт может повлиять на главное – разрешение самого конфликта вокруг Южной Осетии. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассуждает бывший госминистр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Паата Закаришвили.
Я думаю, что, к сожалению, может повлиять как положительно, так и отрицательно, и в большей степени отрицательно. Поэтому я думаю, что они должны выйти из эйфории власти Грузии и понять, что это решение никак не повлияет напрямую на решение конфликтов. Оно может повлиять на построение грузино-российских отношений, потому что оно станет инструментом против России в руках Грузии. Но вместе с российской проблемой может отдалиться от Грузии и абхазские юго-осетинские вопросы. В оценке агрессии России это хороший документ, очень важный документ, но между ними большая разница. Между деоккупацией и разрешением конфликта огромная разница.
Заявил Паата Закаришвили. Вслед за разрешением межгосударственного спора между Тбилиси и Москвой, Страсбургский суд приступает к рассмотрению индивидуальных исков грузинских граждан к России. Возможно, как и в случае исков о депортации этнических грузин из Москвы в 2006 году, Российская Федерация вновь будет вынуждена заплатить пострадавшим определенную сумму. Но лишь тем, чьи права были нарушены уже после завершения активной фазы боевых действий, то есть после 12 августа 2008 года. А, например, члены семей граждан, погибших 12 августа в результате удара по городу Гори российской ракетой «Искандер», компенсацию не получат, поскольку, согласно решению суда, та трагедия произошла до завершения активной фазы боевых действий, когда российская армия еще не осуществляла эффективного контроля над территорией. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Время свободы.
Дни между 18 и 27 января в Петербурге всегда связаны с памятью о блокаде Ленинграда. 18 января 1943 года блокада была прорвана, 27 января 1944 полностью снята. В поселке Невская Дубровка под Петербургом есть два музея, посвященных ожесточенным боям за Ленинград. Это мемориальный комплекс и Народный музей, который держится на энтузиазме одного человека, его директора Александра Осипова, рассказывает Татьяна Вольская.
На небольшом плацдарме Невский пятачок на левом берегу Невы напротив поселка Невская Дубровка с сентября 1941 по февраль 43 года шли кровопролитные бои. Историки до сих пор спорят о потерях. Называют цифры от 50 до 200 тысяч человек. В любом случае, цена попыток прорвать в этом месте блокаду Ленинграда была невероятно высока. На левом берегу Невы возле Кировска установлен мемориальный военно-исторический комплекс Невский пятачок, а в самой Невской Дубровке работает музей «Невский пятачок», наследник Народного музея, созданного в 1963 году в местном клубе. Клуб сгорел, а с ним и музей. Но теперь он создан заново офицером в запасе Александром Осиповым. Сегодня в фондах хранится около 1000 экземпляров, но расположен он в совсем неподходящем месте над магазином «Магнит», рядом с кучей маленьких магазинчиков. А на втором этаже типовая табличка «Государственный музей «Невский пятачок». Но, по словам его директора Александра Осипова, статус не спасает музей от попыток местных властей выжечь экспозицию даже из этого скромного помещения.
Музей, правда, в обидном помещении находится. Удалось его поставить на государственный учет. Статус государственного музея позволяет решать вопросы нахождения в арендуемом помещении, потому что местные власти всегда скрипят зубами и вставляют палки в колеса. Продление аренды на следующий год, попытки продажи помещения через Авито. 3 раза пытались продать. Мы поднимали скандал, привлекали прессу. Даже Дрозденко знал, что Невской Дубровке пытаются продать помещение Государственного музея. Ну, слава богу, все пока закончилось.
В музее собраны искореженные немецкие снаряды и вообще все виды оружия, которое применялось в боях. Любовно сделаны маленькие макеты советских танков и самолетов. В центре экспозиции диорама, созданная местным художником-любителем. Перед диорамой небольшая картина. Тела убитых солдат и красная надпись на белом полотне «Помогите».
Ну, это когда плацдарм погиб в апреле 42 года. Оставшиеся живых солдаты выскочили на берег и на обрывках материи, разложенных на берегу прямо. Нательные рубахи, бельишко, там лужи крови и макали ладони. Ладонями написали слово «Помогите». Ну, от отчаяния, потому что немцев было 3000, а их было 500 человек. Ну, помощь оказать не смогли, потому что по Неве шел лед, и они все погибли.
И артиллерии не поддержали?
Нет, к сожалению, артиллерия у нас из-за экономии снарядов ту помощь, которая, как положено по тактике действий, не оказывала. Относились к живой силе, грубо говоря, безобразно. Поэтому и такие гигантские потери. Поменьше надо героизм, это слово употреблять. Здесь скорбь, трагизм. Хоть это бой воинской славы, когда до сих пор солдаты неоткопанные валяются там. Или что выходит, где воинская слава, там больше потерь. Наоборот, это поле надо назвать поле воинской памяти и скорби. Да еще вечный огонь поставить. А у нас нету вечного огня. Говорят, что якобы там будут жарить чего-нибудь, бомжи и прочее. Но это какой-то бред. А нас додумались, памятник построили, почему-то назвали неизвестному солдату на кладбище на нашем братском заброшенном, хотя там 6000 увековечено. Выкопали яму и на 9 мая зажигают якобы вечный огонь с помощью баллона с газом, расположенным с другой стороны земляного вала. Но это выгорает, и вечного огня нету.
Историк Вячеслав Масунов, автор книги «Прорыв блокады Ленинграда. Операция «Искра», анализирует причины неудач Красной Армии под Ленинградом в 1941-1942 годах.
Даже когда советские генштабисты попытались как-то оценить опыт боевых действий на Ленинградском фронте, на Северо-Западном, на Волховском, там совершенно чудовищные цифры по обеспеченности боеприпасами получили за зиму 42-го года, что 3-4 выстрела в сутки в среднем на одно орудие дивизионной артиллерии. Это ничтожно мало. Для Ленинградского фронта была характерная очень низкая подготовка командного состава на уровне батальон, полк и даже дивизии. Командный состав дивизии выбивался по 5-6 раз подряд, полностью, целиком. Дело в том, что боевое управление было на очень низком уровне, практически отсутствовала нормальная связь, и командир единственное, что мог сделать, это вести своих людей впереди сам.
Директор музея «Невский пятачок» переживает неудачи первых военных лет так, как будто они происходят сегодня, радуется прорыву блокады и печалится, что он стоил такой крови.
Всего было 5 попыток, 4 попытки неудачные, и 5-я попытка удачная, операция «Искра». Но это нисколько не умаляет жертвенный подвиг наших солдат, потому что они били, сознательно отдавали жизни своей, чтобы спасти все-таки Ленинград.
Свою главную задачу Александр Осипов видит в увековечении памяти погибших. Сам в одиночку разыскивает их имена. И мечтает о том, чтобы в связи с войной говорили меньше высоких слов, а лучше привели бы в порядок братское кладбище в Невской Дубровке. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы вернемся к самой обсуждаемой теме последних дней, фильму-расследованию ФБК «Дворец Путина». Выделить главные черты психологии человека, заказавшего подобный дворец, я попросил известного психолога Ольгу Маховскую. Понятно, что о психологическом портрете Путина уже сказано очень много, и все-таки о чем говорит вот такое здание, такой дворец?
Главная черта – это все-таки то, что человеком руководила зависть. Потому что захотеть такой дворец может, наверное, тот, у кого было бедное детство. Вот это вот желание обладать таким большим зданием с разными функциями. Ну, мы говорим о том, что это люди с комплексом грандиозности, потому что дом – это всегда личностная проекция. И какой дом, такой человек, то здесь нужно говорить, конечно, о нарциссизме и грандиозности, потому что, вообще говоря, в этом здании, я не думаю, что бурная жизнь проходит, тем более жизнь Путина, которую мы видим только в официальных каких-то контекстах. А его назначение, что он есть, его можно показать, на него можно посмотреть. В общем-то, это символ власти и подтверждение грандиозности, которое в иные дни не так очевидно. Я думаю, что этот дворец всего лишь игрушка, которая утешает тщеславие и самолюбие человека нарциссического склада. И поэтому его будут как музейный экспонат выдержать в идеальном порядке, ремонтировать, поддерживать. Я думаю, это трудно, когда в здании никто не живет, оно умирает, покрывается плесенью, пылью. А потом превратится в грандиозный мавзолей. Неизвестно, сколько он просуществует, но явно, что это здание, так и не родившись, умирает, как все нарциссические фантазии. А еще одна особенность то, что этот дом где-то очень далеко. Это не загородный дом, куда можно поехать, отдохнуть, перевести дыхание, действительно принять какую-то деликацию. И это тоже указывает на нарциссизм, то, что нарцисс не хочет быть в одном ряду с другими людьми. Ему нужно быть особенным. И поэтому одна из защитных реакций психологических – это удаление. Чисто физическое удаление подальше. Вот это постоянно отодвигается, он остается в одиночестве. Такие образы, дворцы, вообще не признаки архаического мышления из каких-то ранних детских впечатлений. И вообще вот это огромное пространство, которое занимает важные для человека образы, они плохо осознаются. Их задача просто подпитывать грандиозность и напоминать хозяину о том, что он человек могущественный, особенный. Такое впечатление у меня, поэтому, ну что, я могу сказать, что я отношусь с сочувствием, потому что нарциссы никогда не бывают счастливыми, в каком-то человеческом смысле они отличаются эмоциональной холодностью и живут от одной подпитки к другой. Я думаю, что картинка этого дворца издалека, наверное, его утешает.
Вы подробно говорите о нарциссизме, но все-таки вы начали с зависти. А зависть кому, в чем это проявляется?
Зависть к людям, которые обладали и обладают какими-то возможностями трудного вообразимого. Основной мотив движения людей из социальных низов. В общем, это социальная зависть пропитана советское сознание, когда неизвестны способы восхождения наверх, и нет гарантий, и нет интересантов, то, в общем-то, человек начинает искать и двигаться наверх так, как подсказывает ему его собственное воображение, интуиция. И здесь это не вопрос там, образования как такового, потому что Путин достаточно образован, но это вопрос связей. И не случайно вокруг этого дома как-то тайное покрытие некоторое такое сообщество его товарищей, партнеров, с которыми он, наверное, собирался там встречаться или периодически встречается. Это сеть его контактов, которые гарантируют устойчивость его власти. Ну, вообще, это социальная зависть, это, конечно, главная интонация, может быть, мотив путинского электората. И в каком-то смысле Путин должен был даже заинтересован, чтобы явить этот дворец своим избирателям, условно говоря, своим поклонникам, фанатам слепым, для того, чтобы показать, что он действительно мощен. Вот для стареющего Путина, я думаю, это очень важно. Периодически напоминать, намекать публике, что он всемогущ.
А вы видите копирование такого рода поведения на более низком уровне государственного управления России?
Ну, вы знаете, я вижу, потому что я недавно проезжала по своим делам по провинции, и еще до этой истории с дворцами обратила внимание, что в каждом каком-то поселке новострое обязательно какой-нибудь домишко очень похоже на какой-то дворец, с лямкиной, может быть, с обложек каких-то книжек, сказок из детства, там с башенками, с узкими районами окон, какими-то позолотами. И выглядит это как-то очень нелепо среди других построек и совсем непрактично, потому что там горизонтальная крыша, это значит, что потолок будет течь. И это сделано явно не по заказу архитектора, а это какой-то самопал. Ну, это вот, знаете, как говорят, первый парень на деревне, это вот надо показать всем, что ты крутой. Это вот дом, это действительно как такая визитная карточка и подтверждение такой. Дом-трон, не знаю. Как еще это люди с большими комплексами решаются на такие дома для того, чтобы все видели каждый день с утра до вечера, что это человек с большими возможностями. Не для всех это важно. Вот. Поэтому это такая завышенная самооценка, которая реальные возможности ниже и личностные прежде всего. Для психолога это очевидно.
А при такой жене тебе, наверное, хоромы нужно. Во! Нет, и во! Нет, во какие! Маловато, говорю! Маловато будет!
А палаты белокаменные не желаете? Или дом? Полная чаша.
Стой, обратно не то. Другой дом открохаю. Надёжно. Обратно. Хорошо. А хотя бы я и задничаю. Зато от чистого черта. Ага, хоромина. О, хоромина. Маловато будет. Вот это мой размерчик.
Разговором с психологом Ольгой Маховской и фрагментом из мультфильма «Падал прошлогодний снег» мы завершаем этот выпуск информационного дайджеста «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».